эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «День рождения Владимира Высоцкого» и книга «Мифы и тупики поп-психологии». Во второй части передачи слушайте «Тучи над Ораниенбаумом», «Алексей Зубов в Москве» и у нас в гостях ведущий солист балета Большого театра Артем Шпилевский. «25 января. День рождения Владимира Семеновича Высоцкого». Дата не круглая, 69 лет. Мы с Павлом Подкладовым решили в этот день не предаваться унынию, а поговорить о Владимире Семеновиче с улыбкой.
Действительно, Марина, вы правы. В такой день грустить нельзя. Наоборот, надо возблагодарить Создателя за то, что 25 января по указу от 38-го в 9 часов 40 минут утра в Москве в роддоме на нынешней улице Щепкина на свет появился ребенок, ни мама, ни отец которого не подозревали, что их чаду суждено будет стать великим русским поэтом и артистом. Не предполагало этого и население громадной коммунальной квартиры в доме на Первой Мещанской в конце.
Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная, на 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб не попадал, не грела тело гречка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка.
Иногда кажется, что уже прочитано все, написанное о Владимире Семеновиче. Тем радостнее становятся некоторые открытия. Одним из подарков стала книга Владимира Новикова в серии «Жизнь замечательных людей», где бережно собраны факты жизни поэта. Из нее узнал, что Владимир Семенович помнил себя лет с двух. Даже то, как взбирался в соседской комнате на табуретку и читал стихи. В том числе про белого бычка. Он произносил это слово очень смешно – «бичок». Так его и прозвали. Высоцкий отчетливо помнил проводы отца в действующую армию. Потом войну, бомбы-зажигалки и свою малую фронту подмогу, песок и дырявый кувшин на московской крыше. Потом были 6 суток поездной жизни, Бузулук, село Воронцовка, 50-градусный мороз, печка-спасительница. В 1943-м Володя с мамой вернулись из эвакуации в Москву на ту же Первую Мещанскую, где жили бессмертные теперь Евдоким Кириллыч и Кися Моисеевна.
И било солнце в 3 луча на чердаке рассеяно, на Евдоким Кирилловича и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие. Мои без вести павшие, твои без вина севшие.
Ему было радостно, что в отличие от соседей, елка в их комнате стояла всегда до 25 числа, и что мама любила побаловать сына. Школу он ненавидел, не сошелся характерами с училкой. Но мучиться пришлось недолго. Вскоре новое географическое название появилось на биографической карте Высоцкого. Город Эберсвальд в дружественной ГДР, куда отца направили на службу. Там были газоны, 3-комнатная квартира, словом, благодать. Оттуда он писал маме: «Живу хорошо, ем чего хочу, мне купили новый костюм, учусь играть на аккордеоне, занимаюсь плохо, в классной тетради по письму у меня 5 двоек, учительницу я не слушаю, пишу грязно и с ошибками, таблицу умножения забыл». Конец цитаты. В 11 лет по возвращении в Москву наступила другая жизнь, другая эпоха под названием «Большой каретный». Началась она с крупной военной операции «Стенка на стенку». Рубились бойцы с Первой Мещанской с каретниками, которые обидели Володю. Обидели его и в школе, куда пришел в 5-й класс. Подвела оранжевая замшевая куртка, купленная в Германии. За нее его прозвали американцем. А это для советского паренька, сына фронтовика, было страшнее всякого другого оскорбления. Первой серьезной пробой пера стало горестно-патриотическое стихотворение, написанное в марте 1953 года. «Погрузилась в молчание Москва, глубока ее скорбь о вожде». Конец цитаты. Потом была школа-студия МХАТ. Первая большая роль на сцене театра имени Пушкина сыграл Лешего в «Аленьком цветочке». Кто знает, может быть, именно тогда он уже задумывал будущую знаменитую песню-сказку.
Нету мочи, нету сил. Леший как не добил, лежачих свою бил и вопил. Дай рубля, прибью, а то я добычка легко, а не дашь, тогда пропью до лото. Я ли яхот не носил? Снова леший холосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для, ты жалеешь мне рубля, ах ты тля.
После лешего, наверное, надеялся, заметили, может, дадут большую роль. Заметили, дали, но потом отобрали. Решили, что в спектакле по чешской пьесе «Свиные хвостики» он в качестве 50-летнего мужика абсолютно не смотрится. И перевели в эпизоды, вплоть до прохода с барабаном из кулисы в кулису. Мог ли тогда этот неудавшийся претендент на роль в «Свиных хвостиках» грезить о ролях Галилея, Лопахина, Свидригайлова, Дон Гуана, Гамлета? Перипетии дальнейшей биографии знают многие. И о подпольных квартирниках, и об официальных концертах в провинции, собиравших стадионы, и о бурных приключениях, не всегда совместимых с моральным кодексом строителя коммунизма.
Ой, где был я вчера? Не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней. И целовался на кухне с обоями. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что хозяйку ругал, всех хотел застращать, что быть-то голым скакал и быть-то песни орал. А отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себе в грудь. Говорил, будто все меня продали, и гостям, говорят, не давал продыхнуть, все донимал их своими аккордами.
Потом в его жизни появилась Таганка и человек, который определил дальнейшую судьбу – Юрий Любимов. Тогда была такая удивительная плодородная почва для актеров. Одни занимались литературой блестящей, другие – музыкой, третьи – там режиссурой, да, тоже. Была. Чем объяснить вот такую? Действительно почва какая-то была?
Была-была, как и Владимир говорил Высоцкий. Он всегда говорил на концертах, что та атмосфера вокруг театра, где собирались музыканты блестящие, писатели хорошие, поэты первоклассные, Трифонов, Абрамов, Можаев, Быков, Белов – все тут бывали. Критики наши замечательные, Аникс, Бейджиев.
Владимир Семенович, ну известно, какое влияние вы на него оказали. А он на вас какое-то влияние оказывал, как вы думаете?
Безусловно, оказывал. Это же обязательно взаимодействие между людьми оплодотворяют их. Безусловно, талантом своим, своей яркостью какой-то, неукротимостью, растрачиванием своим, темпераментом каким-то удивительным, чувствительностью какой-то к окружающему всему восприятию мира. Он его воспринимал, безусловно, очень болезненно и трагически, и всю неустроенность нашу, унижение себя как личности, не свободы своего пребывания здесь. Володя же, в общем-то, работает только, убегал от себя, что ли, от себя дурного. Работой и характером.
Прошло больше четверти века со дня ухода Владимира Семеновича. Слава богу, что память о нем спустя годы не превратилась в крепко сбитый литой монумент. Кто-то сейчас, наверное, вообще ничего о нем не знает. Ну что, например, для нынешнего поколения могут значить строки «Отберите орден у Насера, не подходит к ордену Насер». Но для людей 60-х, 70-х и 80-х Высоцкий по-прежнему остается тем Володей, над песнями которого хохотали, плакали. Ему не нравилось, когда их пел кто-то другой. Действительно, не очень-то они слушаются в чужих устах. Но иногда происходит чудо. Например, когда пронзительную песню «О земле» поет замечательная русская актриса Ольга Остроумова, чем-то похожая на его Марину.
Как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны, зияют. Обнаженные нервы земли. Неземное страдание знаю. Она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки. сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки. Нет, звенит она, стоны глуша, изо всех своих ран и задушин. Ведь земля — это наша душа. Сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли?
Когда Алексей Булдаков сбрасывает личину бравого генерала из известных пьяных российских комедий и запевает Володину песню, кажется, что тот сидит рядом.
В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
Позволю себе закончить этот неюбилейный сюжет озорной песенкой в исполнении столь же озорного современника нашего именинника и коллеги по поэтическому ремеслу, светлого человека Юлия Чарсановича Кима.
Королевство, где все тихо и складно, где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь, появился дикий вепрь огромаданный. То ли буйвол, то ли бык, то ли тур. Сам король страдал желудком и астмой, только кашлем сильный страх наводил. А тем временем зверюга ужасный, коих ел, а коих в лес волочил. И король тотчас искал три декрета: зверя надо отдалеть наконец. От кто отчается на это, тот принцессу поведет под венец. А в отчаявшемся том государстве, как войдешь ты прямо наискосок, без шабашной жил в тоске и гусарстве, бывший лучший напаленный стрелок. На полу лежали люди и шкуры, пели песни, пили меды, и тут протрубили во дворе трубадуры, хватит стрелка и во дворец волоку. И король ему прокашлял: не буду я читать тебе морали, юнец. Но если завтра победишь чудо-юду, то принцессу поведешь под венец. А стрелок: да это что за награда? Мне бы выкатить портвею ванью, и никакой мне принцессы не надо. Чудо-юду я и так победю. А король: возьмешь принцессу и точка, а не то тебе я раз и в тюрьму. Ведь это все королевская дочка, а стрелок: ну хоть убей, не возьму. И пока король съедак прибирался, съел уже почти всех женщин и кур, и возле самого дворца ошивался этот самый то ли бык, то ли тур. Делать нечего, портвейн он отспорил, чудо-юдно уложил и убег. Вот так принцессу с королем опозорил бывший лучший напаленный стрелок.
Спасибо Павлу Подкладову. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Книгу Сергея Степанова «Мифы и тупики поп-психологии» выпустило издательство «Феникс Плюс» в Дубне, а я, как водится, открываю на случайной странице. Диалог в кабинете психотерапевта. Пациент. Я не нахожу себе места, моя фирма на грани банкротства. Психоаналитик. Так-так, давайте в этой связи еще раз вспомним, как в детском саду подружка отобрала у вас совочек. Бог мой, но ведь по этой схеме построена значительная часть мирового кинематографа. Маньяка в детстве изнасиловал соседкин пудель, и теперь он бегает с бензопилой за кудрявыми женщинами. Как же все в гуманитарной сфере взаимосвязано? С разных сторон мы упираемся в одни и те же мифы и тупики. Надеюсь, наш рецензент Илья Смирнов тоже обнаружил в книге что-то близкое его исторической специальности.
Науки о человеке, они же об обществе. Я напоминаю, что человека отдельно от общества изучают в анатомичке. Они действительно взаимосвязаны, но некоторым не повезло. Вот первая ассоциация на слово «социология». Все более точные подсчеты непонятно чего. Политология, ну, как правило, сводится к тому, чтобы представить существующую власть объективно необходимой, то есть кагитпропу. Культурология. Откройте первое попавшееся пособие, и вы утонете в бессмысленной зауме. Что касается психологии, то это по определению наука о механизмах и закономерностях психической жизни. Нужная дисциплина, бесспорно. Есть ли у нее достижения? Конечно, есть. Достаточно того, что система современного образования, я имею в виду нормальное научное образование, была бы просто невозможна без возрастной и педагогической психологии. Кстати, именно в этой области работает и автор книги Сергей Сергеевич Степанов. Но, к сожалению, для массовой аудитории психологии это, как правило, не работа серьезных специалистов, а нечто совсем иное. В лучшем случае – кухонные посиделки доморощенных душеведов. В худшем – циничное манипулирование людьми, которое может быть весьма опасно для душевного и физического здоровья. Книга «Мифы и тупики поп-психологии» призвана как раз реабилитировать почтенную науку во мнении народном. Волей-неволей приходится делать это от противного, очищать настоящую психологию от того, что на нее налипло в последний исторический период. Я цитирую. «С падением железного занавеса изголодавшийся обыватель жадно набросился на Кока-Колу и батончики Марс, чизбургеры и хот-доги, Лолиту и Плейбой, скопом включив в этот вожделенный набор ранее недоступные труды Карнеги и Фрейда». Сегодня каждый понимает, что Кока-Кола – это заурядная приторная газировка, Сникерс – не совсем шоколад. Что касается психологии и психотерапии, то тут заблуждение длится на удивление долго. Конец цитаты. Естественно, я не могу в рецензии охватить все сюжеты из книги. Отмечу некоторые. Вот как раз психотерапия. О Зигмунде Фрейде автор отзывается с уважением. Называет титаном мысли, что не отменяет разумного скепсиса по отношению к методикам, применяемым его последователями сегодня, когда наука ушла далеко вперед. Ну, я цитирую. «Лечение по методу Фрейда приносит облегчение лишь при некоторых видах неврозов. Есть люди, находящиеся в так называемом пограничном состоянии между нормой и патологией, которым психотерапевтическое лечение может пойти на пользу. Тяжелая патология – это уже компетенция психиатров. Но таких людей не так уж много. По крайней мере, не столько, чтобы прокормить расплодившуюся без счета армию психотерапевтов». Конец цитаты. Автор резонно замечает, что большинство проблем, которые треплют нервы гражданам, они не психологические. У них другие причины. Медицинские, когда нужна не рефлексия, а квалифицированная медицинская помощь. Экономические, социальные. Повысить самооценку безработному могла бы новая работа, но вряд ли ее предоставит психотерапевт. Другая тема. Методики так называемого личностного совершенствования. Опять же цитата. Ряд концепций личностного роста на самом деле представляют собой доктрины человеческой ущербности, и результатом их практического воплощения выступает самодовольное ничтожество, которое овладело набором манипуляторских ухваток для использования окружающих в своих целях, но не способно ни на сочувствие, ни на раскаяние, ни на настоящую любовь». Конец цитаты. Мастером циничного манипулирования людьми был Иосиф Виссарионович Сталин. Оно широко применяется в деструктивных сектах. Думаю, что и в мире искусства вам приходилось сталкиваться с людьми, которые живут по методичкам, как использовать окружающих. Интересная глава о мужском инфантилизме, синдром Питера Пэна, об ускоренном обучении иностранным языкам, о том, что на самом деле обозначают цифры IQ, о говорящих обезьянах. В книге разбираются сенсационные опыты с шимпанзе, который в искусственной, подчеркиваю, в искусственной человеческой среде, может быть, становится действительно способным попросить инструмент, чтобы открыть ящик с едой. Признавая важность подобных исследований для правильного понимания человека как продукта эволюции, звена в цепи живых организмов, автор предостерегает от размашистых обобщений, от антропоморфизма. Признаю, что я с удивлением встречаю в статьях то культуру шимпанзе, то даже, извините, женщин в составе обезьяньей стаи. Нельзя не согласиться со Степановым в том, что у обезьян и людей основные психические процессы качественно различны. Эти различия определяются существованием человека в социуме. Качественно своеобразная психическая жизнь человека социально по своему происхождению и по своей сущности. Наконец, проблемы образования. Автор резко выступает против попыток подвести психологическую базу под так называемую свободную школу, где детей ничему не учат, чтобы не потревожить их душевное благополучие, и воспитывают человека, изъясняющегося языком Бивиса и Батхеда и неспособного найти на глобусе Австралию. Зато сексуально просвещенного, под лозунгами все той же свободы, толерантности, любые перверзии всего лишь индивидуальные особенности и прочее. Слава богу, не все специалисты соглашаются участвовать в этих играх на понижение. В книге Степанова можно найти много полезных предостережений и практических рекомендаций. Но самое важное – то, что автор призывает нас быть людьми. Не машинами, не обезьянами, не рабами инстинктов и комплексов, а просто нормальными людьми, способными строить свою жизнь разумно и нравственно.
Илья Смирнов рецензировал книгу Сергея Степанова «Мифы и тупики поп-психологии». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт направил в прокуратуру заявление с перечислением всех нарушений, допущенных в рамках нового уголовного дела против экс-главы ЮКОСа. Суд в Москве отклонил иск жителя чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Это первое из 42 дел о возмещении ущерба, нанесенного российскими военными в ходе операции в Бороздиновской летом 2005 года. Правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга» сообщает о новом случае дедовщины в военной части в поселке Саперная, где старослужащие избили 10 солдат-срочников. Московскому представительству голландской организации «Правовая инициатива по России» во второй раз отказано в перерегистрации. В Карелии начался суд над зачинщиками драки в городе Кондопога, спровоцировавшей массовые беспорядки. На скамье подсудимых два местных жителя – Сергей Мозгалев и Юрий Плиев. В Грузии к 10 годам лишения свободы за контрабанду радиоактивных веществ приговорен гражданин России, его имя не разглашается. Президент Киргизии Курманбек Бакиев не будет в третий раз выдвигать кандидатуру Феликса Кулова на должность премьер-министра. По меньшей мере 20 человек погибли при взрыве в шиитском квартале Багдада, 18 ранены. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики представил парламенту детали нового плана по обеспечению безопасности в Багдаде. В Бейруте в ночное время вводится комендантский час, объявили военные. В столице Ливана на территории университета возобновились стычки между сторонниками и противниками правительства. По меньшей мере 4 студента погибли, 35 ранены. Парламент Израиля проголосовал за временную отставку президента страны Моше Кацава. Президент оказавшийся в центре громкого скандала, сам просил об этом. Президент Белоруссии в интервью газете «Die Welt» призвал Германию проявлять больше интереса к Минску. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Тучи над Ораниенбаумом», Алексей Зубов в Москве, и у нас в гостях ведущий солист балета Большого театра Артем Шпилевский. Давно уже над Государственным музеем-заповедником Ораниенбаум собираются тучи. Его решено подчинить другому музею-заповеднику – Петергофу. Но беда в том, что объединение может обернуться тем, что единственный из пригородов Петербурга, практически не пострадавший во время войны, прекратит свое существование как музей, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Честно говоря, в Ломоносове, он же Ораниенбаум, я была давно. В памяти остались тяжелые разломы зелени, назреватые кленовые кроны, выкипающие на бледные небеса, и между ветвей, наваленных в воздухе огромными ломтями, слабое поблескивание золоченой кровли китайского дворца, тусклое мерцание ветхих линялых поверхностей в силу самой ветхости и непрочности, кажущихся еще более драгоценными. Остался укол в груди, щемящая жалость к увядающей заброшенной красоте, и смутное предчувствие утраты. Предчувствиям надо верить. Ораниенбаум, на свое несчастье, не вошел в число открыточных пригородов, а значит, не получил защиты от своей известности и популярности у туристов. В самом деле, попробуй какая-нибудь важная инстанция, прикажи перенести куда-то в другое место фонтан Самсон, хотя бы из высших государственных соображений. Вряд ли все-таки это получится легко и сразу. А то, что плохо лежит, может взять любой, и не будет при этом принимать во внимание, что бесценный пригород выглядит заброшенным исключительно по недостатку средств, отпускаемых на уход за такими красотами. Буквально через пару месяцев, если объединение Ораниенбаума и Петергофа и впрямь пройдет по задуманному сценарию, Россия может лишиться бесценного дворцово-паркового ансамбля, пережившего под защитой Кронштадта войну, сохранившего старинные интерьеры, уникального по географическому положению, говорит заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника Ораниенбаум Марина Лебединская.
Ораниенбаум – это уникальное место, дворцово-парковый комплекс, который возник в начале XVIII века и начался, собственно, с усадьбы Александра Даниловича Меньшикова на южном побережье Финского залива. Дворец Меньшикова – это единственный памятник петровской архитектуры в пригородах Петербурга, который сохранил свою объемно-пространственную композицию. Меньшиков строил его с 1711 по 1727 год, и вот еще не совсем успев закончить, был арестован, и все богатейшее имущество из дворца было перевезено в Москву. Через некоторое время Ораниенбаум становится владением великого князя Петра Федоровича и его супруги Екатерины Алексеевны. Петр III любит Ораниенбаум, устраивает там свои забавы, строит там потешную крепость Петерштадт, от которой сохранились каменный дворец и почетные ворота, уникальные тоже. Памятники, миниатюрный дворец, словно игрушка. После гибели Петра резиденцией владеет Екатерина II, которая сооружает здесь собственную дачу, в которую входит китайский дворец, непревзойденный памятник рококо. Строит его Антонио Ринальди. И в этот же комплекс ходят катальные горы, летние, на полкилометра протяженностью. От этих гор, которые были деревянные, сохранился только павильон, который тоже был построен по проекту Антонио Ринальди, и который совершенно недавно был отреставрирован, во всяком случае, фасады, и предстал во всей своей красе. Дальнейшая судьба была связана с именами великого князя Михаила Павловича Романова, его жены Елены Павловны и их потомков, великой княгини Екатерины Михайловны и герцогов Мекленбург-Стрелицких. В 1918 году китайский дворец был национализирован и стал музеем. И, собственно говоря, уникально то, что Арненбаум сохранился, то есть вот этот легендарный арненбаумский пятачок, плацдарм, который не был оккупирован во время войны, хотя, конечно, бомбежки продолжались каждый день. Два сильных взрыва было, один уничтожил камин во дворце Петра III. Но, в принципе, он весь сохранился.
Марина, скажите, а почему вас так страшит объединение с Петергофом? Ведь, с другой стороны, музей успешный, не бедный.
Было уже объединение с Петергофом 25 по 39 год. Потом это объединение было признано нецелесообразным. Большое количество вещей, предметов было вывезено тогда в Петергоф и до сих пор там находится. Даже в 1976 году остатки, которые находились при первом объединении в Петергофе из Арненбаумской коллекции, были опять же переданы Минкультом Петергофу. На том лишь основании, что когда-то они находились на экспозиции Большого дворца. И мы не уверены, что это объединение принесет пользу, а тем более, если вещи покинут свои исторические места.
Вам дается хоть какое-то объяснение, почему ваши коллекции должны покидать свои места ради Петергофа?
Для сохранения культурного наследия. Потому что у нас частично, конечно, идет реставрация. Не везде у нас такой спешной реставрации быть не может в Арненбауме. Например, даже если взять паркеты Китайского дворца, то невозможно во всех интерьерах одновременно сделать паркет.
Можно было бы, не вывозя коллекции, перемещать их, конечно, из здания в здание, из помещения в помещение, что, в общем, делается в таких случаях, и таким образом их сохранять.
Да, безусловно, и я думаю, что это был бы самый правильный выход. Ведь фонды — это не только склад, фонды — это и экспозиции. Китайский дворец, который никогда, например, не отапливался. Вещи привыкают именно к этому температурно-влажностному режиму. Вот сейчас там холодно. Вещи 18 века, они могут просто не выдержать. Пока мы справляемся. У нас работают экспозиции в Большом дворце, Японский павильон, Большой дворец, центральная часть, дворец Петра III. Зачем оттуда вывозить вещи, если там еще не намечается сейчас реставрация? Непонятно.
Свою тревогу по поводу Арненбаума выражает и старший научный сотрудник сектора архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Юрий Лесман.
И Царское село, и Петергоф, и Павловск – это результат реставрации, а если говорить точнее, восстановления того, что было разрушено во время войны. Арненбаум сохранился подлинный. Это подлинные дворцы, такие, какими они были в XVIII веке, с некоторыми переделками XIX века. Это для России ситуация уникальная. Арненбаум – единственный подлинный сохранившийся комплекс.
Что значит вот перевод коллекций в другие стены?
Одна из проблем любого музея – это его реформирование. Большая часть утрат, если не считать утраты военного времени, иногда эти утраты могут и превосходить утраты военного времени, это утраты в результате реорганизации. Любые реорганизации нужно проводить, если их нужно проводить, невероятно осторожно, бережно, сохраняя и всю документацию, и все вещи. А очень часто это даже не только вещи, это та информация, которая накоплена о вещах людьми, которые с ними работают. Почему музеи так держатся за старых сотрудников? Потому что они эту информацию имеют. Да и переход на другую систему документации почти неизбежно приводит к каким-то ошибкам. Любая реорганизация, любая передача коллекций из музея в музей всегда очень опасный процесс.
А процесс, когда вот из дворца делается резиденция, предположим, если, не дай бог, эти слухи оправдаются?
Ну, будем надеяться, что не оправдаются. Но фактически это означает уничтожение музея.
Татьяна Вольская объяснила ситуацию, сложившуюся в музее-заповеднике Арненбаум. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. 50-летие творческой деятельности и свое собственное 70-летие отметил в Москве саксофонист Алексей Зубов. Это первый его визит на родину после многолетнего отсутствия. Передаю слово Андрею Гаврилову.
Алексей Зубов уехал в 1984 году. Все эти годы жил в Лос-Анджелесе. Жил не очень успешно, поскольку он подвергся к такой довольно редкой для музыканта вещи, как ограблению студии и по краже всего его практически музыкального архива, который он вывез из Москвы. До нас только изредка доходили какие-то сведения о нем, поскольку даже единственная пластинка, которая была за это время им издана, была издана на маленькой фирме, и в Москву попали ее считанные экземпляры. И вдруг, как просто гром среди ясного неба, сообщение о том, что он приезжает отпраздновать свой юбилей именно в Москву и даст серию концертов. Официальный его концерт в центре Галины Вишневской, именно туда и бросилась вся джазовая публика Москвы, но еще до этого он совершенно неожиданно появился в клубе «Форта» и выступил вместе с ансамблем «Арсенал» Алексея Козлова. Как бы ни играл этот день Зубов, вот это ощущение, когда вдруг на сцене возникает человек, которого ты последний раз видел, ну, практически четверть века назад, он подходит к микрофону, вот он берет саксофон, и вот эта секунда ожидания, это были божественные секунды, которые запомнятся очень надолго. Алексей Зубов родился в Москве в 1936 году. Как очень многие наши джазмены, он кончил технический вуз, а именно физфак МГУ. Он должен был стать, наверное, великим физиком, поскольку распределили его в лабораторию Басова и Прохорова, будущих нобелевских лауреатов. Но он забросил науку, он махнул рукой на светлое будущее и ушел в джаз. В 1955 году он вошел в легендарный ансамбль «Восьмерка Цедри», который был на самой-самой передней грани всего того, что делалось в области джаза в СССР. Они успели записать только одну программу из 8 песен, и эта пленка по состоянию на сегодня утеряна. Никто толком уже, наверное, никогда не услышит, что же там такое они играли и почему до сих пор любители джаза старшего поколения говорят об этом с совершенно особым выражением на лице. После этого он поступил в биг-бенд Олега Лундстрема, вскоре ушел в оркестр Вадима Людвиковского, потом была работа на мелодии, потом был отъезд за границу. До этого он создал, возглавлял и принимал участие в работе нескольких коллективов, которые, к счастью, остались в записи. Это был квартет «Крещендо», это был квинтет «Барометр». И слушатели моего поколения, наверное, очень хорошо помнят предотъездные концерты Зубова. Еще никто не знал, что они будут предотъездными. Это был совершенно невероятный дуэт с тоже уехавшим пианистом Игорем Саульским. Жанр этого совместного двойного музицирования определить в то время так никто и не толком и не смог. Это был повод шуток Зубова со сцены, что даже музыковеды не знают, что мы играем. Это был совершенно необыкновенный часовой примерно концерт того, что, в общем-то, наверное, потом стали называть новым джазом, свободным джазом. Пленок, как всегда, не сохранилось. Он играл довольно много со всякими музыкантами разных стран. Постепенно, как песок сквозь сито, это все просеялось, и рядом с ним всегда оставались звезды. Как наши звезды – Носов, Рычков, Гольштейн, Лукьянов, так и западные звезды – Кит Джерард, Чарли Хейден, Чик Кори, Гарри Бертон. Наверное, завидная судьба, и тем более хорошо то, что Алексей нашел в себе силы собрать новый ансамбль, на этот раз в Америке из молодых музыкантов, он с ними записал программу, он выпустил уже этот компакт-диск, и есть основания надеяться, что он еще не раз приедет сюда и будет дальше играть, поскольку каждый день, каждый месяц, каждый год, когда мы не слышим музыканта такого уровня, он идет очень не на пользу нам, как слушателям, и нашим музыкантам, которые просто иногда теряют масштаб сравнения. Та пластинка, что была выпущена в 1984 году им в Лос-Анджелесе, это очень интересный диск, записанный им в трио с еще двумя эмигрантами. Один эмигрант югославский, Душан Богданович, гитарист, и один эмигрант болгарский, Мильче Левиев. Мильче Левиев замечательный пианист. В его дискографии самые разные пластинки, как классической музыки, как камерной музыки, он еще замечательный композитор, так и самых интересных джазовых и околоджазовых экспериментов. Например, последняя пластинка замечательного флейтиста Херби Мэна была записана именно с Левиевым. Это обработки песен «Битлз». Это ужасно весело и очень здорово музыкально, очень красивые, бережные и абсолютно свободные импровизации. Вот с таким составом Зубов и записал свою, в то время, единственную, а сейчас получается, что первую программу, как принято говорить, на чужбине. Эта пластинка будет реставрирована, отремастирована, и скоро, наверное, где-то в марте, в апреле, она будет издана в Москве. Вот с нее мы сейчас и послушаем одну композицию, которая называется «На солнечной стороне улицы». Thank you.
Вы слушали фрагмент композиции «На солнечной стороне улицы» в исполнении Алексея Зубова. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Сегодня у нас в гостях ведущий солист Большого театра Артем Шпилевский. Он родился в Петербурге, закончил училище имени Вагановой, работал в Мариинском театре. Затем в труппе Олега Виноградова в Сеуле. В 2002 году был приглашен Владимиром Малаховым в Берлинскую оперу и стал ее премьером. А в 2006 перешел в Большой театр. Артем Шпилевский танцует и классические балеты, и спектакли современных хореографов, кого только не исполнял, и Бежара, и Кренка, и Баланчина, и Макмиллана. Но я спрашиваю его, были ли такие минуты в детстве, когда он горько жалел о том, что пошел в балетное училище.
Нет, моментов таких не было. Просто я думаю, что задача каждого из родителей будет скорее найти, раскрыть талант своего ребенка, чтобы ребенка не стискивать в определенные тиски. Вот, допустим, отец не удался как врач, он будет врачом теперь. То есть, на самом деле, если у ребенка есть желание, и видно, что ребенок двигается постоянно, он танцует, да, он как-то проявляет себя так активно физически, то, конечно же, родители, наверное, будут его отдавать какие-то танцевальные кружки поначалу и так далее. То есть, чтобы ребенок находил себя в этом. Я очень любил именно двигаться и танцевать. В обычной школе, ну, у нас был небольшой кружок хореографии, аэробики. Ну, был такой внеклассный урок, и там было очень немного народу, буквально, может, человек 10-12, из которых все были девочки и буквально один или два мальчика. Вот. Ну, один из этих мальчиков, соответственно, был я. Проходили даже какие-то конкурсы, которые я очень хотел занять какое-то место, мне не удавалось никогда. Потому что мне все время, как я считал, мой педагог, который, в принципе, меня очень любил, ко мне хорошо относился, мне давали каких-то партнерш непонятных. То каких-то очень больших, то каких-то очень кондовых. Я относился к этому конкурсу очень серьезно и хотел бы знать какое-то место. Это буквально была обычная бумажка написанная, но для ребенка это вот для меня было важно. И моя мама, именно она, настояла на том и привела меня в балетную школу, где меня посмотрели и взяли вот на подготовительное отделение Академии русского балета имени Ваганова в Санкт-Петербурге.
Артем, вы, стало быть, родились и выросли в Петербурге. Вы закончили Вагановское училище. Друзья, которые живут в Петербурге, говорят, что они с трудом представляют себе возможность жить в Москве.
У меня немножко другая ситуация. Я не приехал из Петербурга прямо сразу же в Москву. Так получилось, что я сделал такой небольшой круг вокруг всей земли, чтобы именно в Москве оказаться. И на это у меня ушло практически 8 лет. Я был не обременен ничем, в принципе. То есть у меня было только творчество, из-за которого я уезжал. То есть я знал, что в определенный вот период жизни, если я хочу сделать это, я это делаю, добиваюсь, успеваю, потом перехожу к следующему. И так, в принципе, очень органично и постепенно я подошел к тому, что я хочу вернуться, вот уехать именно в Москву. И что мне именно нравилось в Москве, меня привлекало именно вот этот бешеный темп жизни, который на самом деле есть всего несколько городов в мире, которым этим обладают. Например, Нью-Йорк в свои лучшие годы, хотя Нью-Йорк уже тускнеет, по-моему. Уже нет такого блеска, как раньше. Некоторые вот города, где я в последнее время работаю, тот же Берлин, Германия, они накладывают некоторые на тебя обязательства. То есть, допустим, у тебя с 11 и до 7 вечера есть то время, когда ты можешь что-то успеть. Потому что все остальное время люди еще не выходят на работу, а потом они уже уходят с работы. И в эти рамки тебя загоняет общество, и тебе ничего с этим не сделать. Мне нравится здесь, именно в Москве. То есть, работая, отдаваясь на 240%, ты будешь практически столько же собирать обратно. Плюс Россия поднимается, мне это очень всегда нравилось, льстило именно с нашим президентом. Россия находится на подъеме, и это появились очень много обеспеченных, богатых людей, которые поддерживают культуру. И поэтому, вот, как говорится, все дороги стали вести в Рим, то бишь в Москву.
Артем, в общем, так я вас поняла, что творчество гнало вас из Петербурга за рубеж. Значит ли это, что вы в Мариинском театре понимали, что вы в течение длительного времени или какого-то времени не получите тех партий, которые вы получили там у Олега Виноградова, у Владимира Малахова затем? Значит ли это, что вам были сразу предложены гораздо более лестные, почетные, приятные для вас условия?
Я просто понял, что театр — это огромная машина, в которую ты попадаешь, и если ты не попадаешь вот эту маленькую обойму изначально, то, в принципе, выбиться в люди будет очень тяжело. В каждом театре есть своя политика небольшая, связанная с руководством. Политика Мариинского театра, в тот момент, когда я только выпускался, была такова, что там есть человек, который называет себя, что он бог и царь, и господствует. Поэтому, если ты не попадаешь сразу, после этого сделать практически невозможно. Я это все прекрасно понимал. На самом деле не составляло никакого труда выбрать между Мариинским или каким-то местом еще, потому что вопрос о деньгах вообще не стоял, потому что в то время не было ни грантов, ничего. То есть люди, конечно же, ничего не зарабатывали, жили за счет поездок. Вот, и привлекала именно только творческая сторона вопроса. Что касается отъезда именно в Корею, никто ничего не обещал, просто в разговоре я понял, что мне дадут шанс пробовать танцевать, как-то развиваться дальше. Этого было достаточно для того, чтобы принять решение и уже уехать.
Балетные критики очень часто говорят, что вот принципиальная разница между подготовкой и Вагановской, и Московского хореографического училища.
Очень большая разница именно в мужской школе, потому что я считаю, что Мариинский театр и школа Вагановская намного отстает от этого. Здесь очень ребята сильно выпускаются, девушки тоже, но вот именно разница именно мужчинами очень большая, я так считаю.
Артем, скажите, вот вы и в Сеуле, и потом в Берлине танцевали с Алоров в Бедерке. Значит ли это, что вы приходите из одного театра, вводитесь немедленно в спектакль другого театра, и что при этом ничего не меняется в вашем, ну, в нашем случае, Салоре?
Творческая профессия, она подразумевает разные эмоции и чувства, которые обоснованы в данный период времени.
А почему вы наморщились при слове «Салор», если не хотите, не отвечайте? Мне просто любопытно.
Мне просто кофе был горьковатый, и все. Но в Малахова не очень нравилась версия, редакция, там костюмы мне не очень нравились. Ну, там свои нюансы маленькие.
Что значит костюм не нравится? Это значит, что он вам не нравится, потому что вам кажется, он безвкусен? Или что он неудобен вам, как танцору?
Есть определенные вещи, которые делаются на определенных людей, да. То есть и они могут себе не подходить, либо наоборот, как влитые быть на самом деле. Просто что касается именно по ситуации, более конкретно вот с Берлинским театром, все костюмы, все редакции создавались на него одного, то есть как бы от этого отходили все остальные. Просто я считаю, что то, что подходит, может быть, ему, не столько подходит другим, скажем, танцовщикам. Но на самом деле это не проблема, когда можно, скажем так, пойти на какие-то уступки за какие-то нюансы, но вот именно в ситуации с Берлинской оперой этого не происходило. А когда танцуешь в том, что тебе не нравится, то уже минус сколько-то процентов от того танца. Ну,
я, наверное, вынуждена объяснить нашим слушателям. Речь не идет о том, что костюмы, которые прежде носил Владимир Малахов, переодевали прямо немедленно на Артема, потому что они очень разные. Это значит, видимо, что сам костюм перешивали на Артема, но в то же время сохраняли тот эскиз, который изначально вот был, да? Значит, теперь меня крайне заинтересовала вот такая информация. Танцуете вы, как и полагается ведущему солисту, принцев, графов, кавалеров, и вдруг в Лондоне дебют в роли злого гения в «Лебедином озере».
Различные характерные партии мне даже больше нравятся, чем, скажем, «Голубые принцы». Просто я не очень люблю таких, скажем, знаете, вот легенду о Нибелунге, да, о Зигфриде, да, то есть такой бравый мужчина, такой большой, да, блондин, который будет, знаете, вот как на арене бить быка между рог, да, рогов, пока тут не упадет, да.
А объяснить, как можно вводить танцора в балет во время гастролей? То есть это плановая акция? Вы знали, когда вы ехали из Москвы в Лондон, что вам предстоит этот спектакль? Или что-то произошло, кто-то заболел, что-то случилось?
Я когда переезжал в Москву из Берлина, я знал, что мне предстоит эта плановая акция. И не одна. Это абсолютно рабочий процесс.
Артем, расскажите мне просто немного, поскольку вы танцевали в кардебалете, о том, что это на самом деле такое. Потому что, с одной стороны, когда ты смотришь балетные спектакли, ты понимаешь, что огромная часть твоей жизни связана именно с теми сценами, которые ведет кардебалет. Ну, особенно в классических спектаклях, конечно. С другой стороны, всегда все лавры достаются корифеям, солистам, премьерам и так далее и тому подобное. А кардебалету, в общем, ничего особенного. Он так иногда отметит в скобочках кардебалет, был хорош как никогда, или там напротив.
Насколько я помню, работа в кардебалете тяжела по-своему, и на самом деле вот другая работа, нежели ты когда ты работаешь с солистом в сольной партии. Именно перестроиться, сработанный кардебалет на соло довольно тяжело. У многих танцовщиков настает такой момент, когда из кардебалета их начинают вводить определенные сольные партии, и поэтому приходится работать как в кардебалете, так и над соло. То есть это на самом деле очень такие бешеные периоды жизни, в которые ребята полностью выкладываются, потому что работая в кардебалете, и то есть люди, когда уходят на перерыв, да, получают свое время, ты идешь и работаешь над своим соло, возвращаешься опять в кардебалет, еще и танцуешь к этому. Это очень тяжело, немногие это выдерживают. Репетиции ты строишь по-другому. Тебе нужно распределять различные партии, как ты это будешь делать. И нужно планировать так. Допустим, здесь я делаю немножко паузу, здесь я нагружаю себя сильно. То есть подходить к спектаклю более обоснованно, потому что любой спектакль – это ответственность. По себе говорю, что мне было очень тяжело перестроиться. И опять же, это связано с тем, что я считаю, если ты простоишь очень долго в кардебалете будешь, то именно перейти на соло будет вдвойне тяжело, а то и втройне. Это я именно понимал, когда мне уже было 19 лет, поэтому я решил, что мне нужно что-то в корне менять, а то будет уже поздно.
Положим, вы танцуете один классический балет и тот же самый классический балет, но в другой редакции. Вот мне всегда казалось, что ничего хуже придумать просто невозможно. Вот эта музыка, вот вроде бы примерно То же самое, но сюжет уж точно тот же самый. Но при этом какие-то отдельные движения меняются. Вот как человек запоминает и понимает вообще, внутри какой редакции он в настоящий момент находится? Что он делает для того, чтобы просто не сбиться, не спутаться?
Главное не превращаться в работу. А что касается разных редакций, это же здорово, наоборот. Представьте себе 20 лет танцевать одно и то же «Лебединое озеро». Может, с ума сойти. Оно будет сниться по ночам уже.
Артем, а сколько спектаклей в месяц вы танцуете в театре?
Ну, я стараюсь танцевать вот сейчас, в данный момент, поменьше, потому что, чтобы было побольше времени заниматься различными нетеатральными делами. Предпочитаю никуда сейчас не уезжать, потому что я так за границу вообще не стремлюсь, я уже немножко и наелся. В Москве столько разных интересных вещей, которые можно сделать, и это целиком занимает время.
Артем, дела – это просто частные дела или это все-таки что-то связанное с работой?
Это связанные дела с обустройством, скажем, жизни на будущее, там, и семьи, и финансового положения, и всего остального. Вот. А что касается Москвы, то тут просто необходимо этим заниматься, потому что если не здесь, то где еще?
Обращаю ваше внимание на то, что Артему Шпилевскому 27 лет. В том возрасте, когда обычный человек только начинает профессиональную деятельность, артист балета уже должен заботиться о своем будущем. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы сможете в ближайшее время познакомиться на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
На сегодняшний день в Республике Дагестан к выборам допущено ровно 3 партии.
Я начинаю разговор с тобой, Америка.
Возникает закономерный вопрос, против кого это делается система ПРО?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пенсионеры держали в руках плакаты. Правительство в отставку. Реформа ЖКХ – это не свобода, а удавка для народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свободы».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говори.